по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем. По страницам Библии наше путешествие продолжается. 590-я встреча у нас с вами сегодня. И наша эфирная команда – это Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик и Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в книге Иова. Мы с вами сегодня продолжаем слушать Иова. И после его великого полета веры мы с вами будем слушать слова Иова, которые на самом деле очень современные, они очень актуальны. Вы помните, что друзья Иова, среди прочего, говорили ему о том, что жизнь людей неправедных скоротечна. Они говорили о том, что ну вот ты страдаешь, потому что ты неправедный, и неправедные в принципе страдают. Но вот ты здесь сейчас так же страдаешь, как все остальные неправедные люди. А Иов просто смотрит вокруг, и Иов не принимает пустых оправданий. Кстати, такие пустые оправдания, пустые объяснения встречаются и сегодня. Смотрите, что говорят друзья Иова. Они ему говорят, знаешь, праведные живут недолго. А Иов, опять-таки, я повторюсь, просто смотрит вокруг и говорит, правда что ли? И он видит, что на самом деле зачастую праведные живут очень долго. И в богатстве, и, как кажется, в довольстве. И умирают поздно. И тогда возникает вопрос у Иова, вопрос, который на самом деле может возникнуть и у нас тоже. Так что же это такое? Как же это так? Почему праведный так долго живет? Оправдание или то объяснение, которое дают друзья, не выдерживает критики. Вот сегодня, кстати, приходится порой слышать то же самое. Вот ты будь верующим, потому что ты посмотри, как неверующие живут, ты посмотри, как они мучаются, ты посмотри, как они страдают. И при первом взгляде кажется, что это совершенно неверное объяснение, потому что ну, ты заходишь в социальные сети известных, богатых, состоятельных людей, и у них вроде все хорошо. Правда, дальше начинаешь задаваться вопросом, может быть, все хорошо внешне, но внутренне у них глубочайшее страдание. Возможно, это и так. Бывают случаи, когда так. А бывает, что, ну, собственно, об этом сегодня будем говорить. Иов предельно честен. И вот эта честность его, вот это его готовность рассуждать и при этом уповать на Бога, не отходить от Бога, это как раз то, что действительно покоряет в этом человеке. Пишет нам Вероника Лаврова в комментариях. Я, кстати, напомню, что вы можете писать комментарии сегодня через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту программу. Так вот, Вероника пишет, Иов принимал страдания и не отказался от Бога. Да, вот это важная история. Иов страдает, но он принимает страдания как из Божьей руки. Друзьям кажется, что они четко объяснили и точно объяснили реальность. Вот неправедные, они рано умирают, они очень сильно страдают. А Иов честно говорит, он смотрит на неправедных, он говорит, не-не-не, живут они. Вот посмотрите, да еще как живут. А я здесь мучаюсь, а я страдаю. Потом Господь ему постепенно на все эти вопросы ответит. Среди прочего, здесь важно, что Иов честно задает Богу вопросы, и вопросы непростые. Пишет Скандер Пи или Скандер Пай. «Помолитесь, пожалуйста, за меня. Господи, помоги мне грешному. Меня зовут Александр, я из Белореченска в тяжелом падении». Молился за тебя, за вас, Александр, и мы также ваше сообщение передали нашим волонтерам. Я очень надеюсь, что кто-то свяжется с вами лично, может быть, переадресует вас в церковь вашего города. Тут вот какая вещь. Действительно, во многих таких случаях важно личное присутствие, важно, чтобы кто-то был лично рядом. Сатана зачастую пытается отвлечь от такого присутствия. Он пытается сделать так, что ну вот ты же попросил, за тебя помолились удаленно, и все как бы этого достаточно. Нет, недостаточно. И вот почему. Исправление, изменение жизни – это серьезное действие, действие Бога и действие человека. Мы к этому разговору еще вернемся. И вот это действие Нам то, что от нас зависит, нам невозможно выполнять в одиночестве. Именно поэтому и нужна церковь, именно поэтому и нужна поддержка других братьев и сестер. Подойдем мы с вами к этому и вернемся мы с вами к этому разговору в связи с комментарием, который пришел от Игоря Феденкова. Вот, Игорь пишет, помните, я говорил по поводу Божьего гнева, по поводу того, что на кресте Бог удовлетворил свой гнев и излил этот гнев на Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы нам дать оправдание. И Игорь пишет, крест нужен был не как громоотвод, а как вынужденная и единственная мера для спасения людей, для их восстановления, восстановления их падшей природы. Крест из-за любви, а не для гнева Бога. Я хочу здесь кое-что прокомментировать. Это разница, в частности, между подходами, которые свойственны западному и восточному богословию. Действительно, западное богословие акцентирует юридическую природу и также вот эту природу креста как умилостивление гнева. Хотя мы знаем, что Христос пошел на крест по любви, и Бог Отец отдал Сына Своего Иисуса Христа по любви. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что называется золотым стихом Евангелия, естественно, никто не отменял. Но да, действительно, у некоторых христиан, в частности, у западных богословов, часто акцент делается именно на этом вот аспекте удовлетворения гнева Божия. А восточные христиане действительно чаще делают акцент именно на Божьей любви. И при этом, да, тоже говорят о гневе Божьем, но на первое место встает Божья любовь. Это как птица, у которой два крыла. И для того, чтобы лететь, нужны эти крылья. И движения этих крыльев глубоко продуманы. Ну, конечно, не птицей продуманные, а Богом продуманные и Богом сделанные, Богом назначенные. А знаете, в чем проблема, Игорь? Когда мы начинаем рисовать позицию другой стороны, мы зачастую эту позицию искажаем. Ну, говорят, ну как же можно так изображать Бога? Неужели Бог вот такой вот гневливый дядька, которого надо вот как-то успокоить? Ну, типа, это же не состыковывается, это же не согласуется с пониманием любящего Бога. Не-не-не, не надо подменять Божий гнев, праведный гнев, картинкой греха, гнева человеческого. Гнев человеческий происходит из-за нашей греховной природы. И это совершенно другая история. О Божьем гневе мы неоднократно читаем в Священном Писании. В частности, можно перечитать, например, послание к римлянам, 1 глава, ну, не только 1 глава, но хотя бы давайте сейчас вот что, 1 глава, 18 стих. Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев действительно есть. Несколько позже, во 2 главе, 5 стих, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу», обращается это к человеку, да, к неверующему человеку, «ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». То есть гнев Божий действительно будет. Кстати, дальше можно прочитать, «который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. И тут, смотрите, ярость и гнев. Значит, гнев Божий действительно есть, он открывается. Если вы дальше прочитаете послание к римлянам, еще неоднократно будете читать про Божий гнев. Это понятие у апостола Павла в послании к римлянам бывает достаточно часто. Можно сказать, ну, это Павел, а у других апостолов по-другому. Нет-нет-нет. Ну, например, первое послание Иоанна. Да, там немножко другое слово, немножко другое понятие. Но понятие, которое опять про это. Вторая глава. Первый и второй стихи первого послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Что такое умилостивление? Вот это как раз проявление Божьей милости, и это как раз решение той проблемы, решение того вопроса, о котором мы говорим, проблема Божьего гнева. Только не надо воспринимать, опять-таки, Божий гнев, гнев святого праведного Бога, как топанье ножками некого гневливого дядечки. Если так рисовать картинку, то картинка действительно будет абсолютно не библейская. Но при этом есть и другая грань, есть и другая сторона, которую мы также постоянно подчеркиваем. Это спасение по Божьей любви. У Бога был выбор. И в своем выборе Он решил проявить к нам любовь, просто потому что Он любит нас. Вот и то, и другое. Опять, понимаете, гневающийся Бог с одной стороны и только гневающийся. Это совершенно не библейская история. Причем история, которая способна загнать человека в глубины депрессии. Любящий Бог, но любящий просто взял и простил. Это тоже не библейская история. Потому что для того, чтобы было Божье прощение, должна была быть восполнена Божья праведность. Должно было что-то произойти. А Бог не мог просто сказать: ребята, вы такие хорошие, я вас прощаю. Не надо путать Бога с полицейским, как мы с вами говорили вчера. Ну, не надо путать Бога также с котом Леопольдом, который просто говорит: да, давайте жить дружно. Для того, чтобы можно было жить дружно, что-то должно было произойти. И это что-то как раз и делает Бог Отец в своем Сыне, в Иисусе Христе. Никита Погребенко также отмечает, он пишет: Олег, вы не правы, самостоятельно продолжить изучение Библии невозможно. Для этого нужен руководитель, преподаватель. Смотрите, Никита, в том же первом послании Иоанна, вторая глава, говорится о том, что Дух Святой учит нас. Перечитайте концовку второй главы первого послания Иоанна. Дух Святой, который живет в нас, учит нас. Тут возникает вопрос, как определить, как понять, что это Дух Святой учит, а не ты ересь несешь, ересью какой-то занимаешься, да? Есть опыт других христиан, есть опыт комментаторов, есть опыт церкви. Я говорил об этом в наших первых беседах, в наших вводных таких встречах. Повторю и сейчас. Если вы, читая Библию, вдруг, как вам кажется, нашли что-то такое, что до вас никто не находил, то одно из двух. Либо вы не читали комментариев достаточно, и на самом деле это до вас уже нашли, и это хорошо. Либо вы пришли в какую-то ересь, и до вас этого не находили, просто потому что там этого нет. Причем вот в это можно прийти по разным причинам. Порой люди просто неправильно слова читают. Просто, ну вот, неправильно прочитали то, что написано. Бывают и другие причины такого прельщения. Да, мы прельщаемся неким своим откровением. Я помню, как как-то пришел к преподавателю греческого языка. Было это в конце первого семестра обучения в семинаре. Я прихожу и говорю: слушайте, а ведь вот некоторые люди, которые не являются христианами, я говорю, они ведь правы, потому что тут вот в Библии написано, что Иисус Христос не Бог, Иисус просто божественен. Вот я прочитал этот фрагмент из Евангелия от Иоанна, который имел в виду. Я говорю: ну смотрите, здесь вот артикля нет, соответственно, вот это не Бог, это просто божественный. Преподаватель на меня смотрит и говорит: так, у вас, молодой человек, какой курс или какой семестр греческого языка? Я говорю: первый. Он говорит: ну вот, вы знаете, на втором семестре, уже ближе к середине второго семестра, вы будете проходить правило грамматическое, которое вы пока не знаете, но которое на этот вопрос ответит и скажет вам, что эти люди все-таки не правы по совершенно конкретным причинам. Так что не спешите с выводами. Да, действительно, к марту, вот мы это правило уже прошли, я понял свое заблуждение. Так что, если вы начинаете читать Священное Писание сами, это само по себе хорошо, это здорово. Если вы вдруг начинаете, однако, приходить к чему-то тому, к чему другие не приходили, здесь может быть определенное прельщение, может быть определенный соблазн, и ереси зачастую так и начинаются. Кто-то противопоставляет себя опыту церкви, опыту других верующих, опыту других комментаторов, и говорит, что до него Никто так не понимал Библию, никто так не понимал Священное Писание. Ничего хорошего из этого на практике никогда не бывает. Так что здесь нужна осторожность. Ну, а насчет того, что без руководителя нельзя изучать Священное Писание, это ведь одна из фишек реформации. Да, вот реформация, среди прочего, помогла христианам понять, что Бог уже дал нам все необходимое для того, чтобы читать, понимать, исследовать и, самое главное, применять Библию, применять Священное Писание. Продолжает Игорь Феденков. И опять это вот один из тех вопросов, которые по-разному освещаются в западном и восточном богословии, пишет Игорь. Искупление – это юридический термин, который обозначает изменение статуса. Да, абсолютно. Дальше он пишет. Но если просто так объявить больного здоровым, то он не выздоровеет. Его надо сначала вылечить, а уж потом менять ему статус с больного на здорового. У человека будет оставаться склонность к греху, которая ему досталась от греха Адама и особенно Евы, до тех пор, пока его не вылечить от этой склонности. Лечение это, пишет Игорь, заключается в присоединении, причастии человека к воскресшему, ставшему совершенным Христу. А уж потом все это можно назвать как угодно – искуплением, например. Давайте по порядку. Да, искупление – это действительно юридический термин. И мы с вами говорили, мы с вами подчеркивали, это важно, что на самом деле вот в этом искуплении действительно Бог провозглашает нас святыми, Бог провозглашает нас праведными, а дальше начинается великая работа Бога в нашей жизни. И тут мы становимся соработниками Христу. Удивительно, об этом пишет апостол Павел в послании Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Я прочитаю его в контексте. Я хотел бы, чтобы вы сравнили, сопоставили два стиха здесь, 12 и 13. 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Итак, в 12 стихе «совершайте свое спасение». А это наша работа. Это дело верующего человека. В чем это дело? Чтобы искупить себя? Нет, конечно. Иисус это уже сделал. Но вот наше дело, наша часть в этой работе описывается в 12 стихе. Если здесь остановиться, то получается неполная картинка. Потому что дальше 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот вы действуете, но Бог производит в вас и это хотение, то есть это желание, и это действие. Так что же, мы действуем или Бог производит? А и то, и другое. И мы действуем, и Бог производит. А Игорь пишет о том, что да, человек должен воссоединиться, приобщиться ко Христу, приобщение через, ну, тут по-разному можно тоже делать акценты, через приобщение к церкви, через таинство. И об этом напоминают нам наши православные братья и сестры. Через Духа Святого, который живет в нас, через Христа, который живет в нас, то, о чем мы читали, в частности, послание Галатам, 2 глава, живет во мне Христос, это важнейшая, серьезнейшая грань, начинается наше приобщение. Теперь, если Бог провозгласил человека святым, Он вменил нам святость, то Он дальше и делает свою часть. Вот человек приходит ко Христу, потому что Бог его призвал. Сам Бог его зовет. Опять, да, действительно, называть это можно по-разному. В чем опасность? Опасность в том, чтобы обольститься. Сказать, что, ну вот, Бог же мне уже сказал, что я святой. Бог же мне уже сказал, что я вот принят. Ну и теперь уже все. Что бы ни было в моей жизни. Вот как только человек говорит, что бы ни было в моей жизни, или что бы я ни делал в своей жизни, возникает большой вопрос. А он понял хоть что-то? А Бог действительно работает в нем. Вот в вас Он это хотение, в вас Он это действие производит? Это, пожалуй, здесь самый главный вопрос. Пишет Александра Еваева. Насколько великий Бог, и как Он любит нас, что посылает ответы на наши вопросы через вас. Так ценно это служение. Я вот что здесь скажу. Бог в принципе по своему величию посылает ответы на наши вопросы. Вот Он это делает разными путями. Знаете, что здесь важно? Молиться, чтобы Бог дал нам силы и способности слушать. Сегодня вокруг очень шумно. В шуме окружающего мира легко упустить самое главное. Знаете, молиться о том, чтобы Господь открывал нам себя. И открывая себя, Он откроет также и ответы на вопросы. Мы сегодня читаем Священное Писание. Я напоминаю, что ваши комментарии мы почитаем уже завтра. Пишите, спрашивайте, высказывайтесь. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, и мы благодарим Тебя, что Ты реально отвечаешь на вопросы и делаешь гораздо более этого. И благодарим Тебя за то, что Ты делаешь это в свое время. Вот тогда, когда Ты считаешь это нужным. Нам порой бывает сложно принять, что это именно лучшее время. Но мы молим Тебя, научи нас этому принятию. Меняй нас, Боже, меняй сердца наши. И благослови нас сейчас, когда мы будем слушать Твое Слово и познавать Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 590-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова, и мы возвращаемся к 20 главе. Перед нами второе высказывание Сафара. Кстати, оно второе и последнее. Больше мы от этого человека не услышим. Я напомню, что Сафар убежден, что Бог действует по законам, по науке. Он знает Божие устройство мира, он не знает Божьей милости, не знает Божьей благодати. Сафару кажется, что мир черно-белый, что все установлено и неизменно от сотворения мира. Сафару кажется, что он все понимает. И сейчас слова Сафара звучат еще агрессивнее, чем его первая реплика. Да, он не говорит ничего нового, он повторяет кучу всяких банальных афоризмов, высказываний. В этих высказываниях есть нечто действительно полезное. Да, я не могу сказать, что здесь все бесполезно, все неправильно. Нет, здесь много правильного, но не совсем. 20 глава и слова Сафара — это огромное длинное высказывание о том, как плохо все в жизни у неправедных людей. И сегодня я хочу вас призвать к тому, чтобы, читая Священное Писание, мы задавали вопрос, причем честно задавали себе вопрос, а вот это действительно так или не совсем? Смотрите, Сафар начинает обращаться к Иову и ко всем остальным людям, потому что, как вы помните, там было немало слушателей. 20 глава, 2 стих. «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня». То есть он как бы говорит, я не могу молчать, я должен ответить, я все знаю, я все понимаю, и я сейчас вам все объясню. Многие политики живут примерно так же. Я знаю, я понимаю, я сейчас вам все объясню. Теперь смотрите, что он объясняет. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его. И как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его». Давайте здесь остановимся, мы в 9 стихе. Сафар практически говорит, что неправедный приходит и уходит, жизнь его быстротечна. Теперь вопрос. Насколько прав Сафар? С одной стороны, конечно, да. Есть немало людей, которые в свое время достигают высшей власти, высшего богатства, и про них очень быстро забывают. Ну, давайте вспомним немножко историю нашей страны, России, или до нее Советского Союза. Вы все помните наших ведущих политических деятелей? Это Ленин, это Сталин, это Хрущев. Внимание! А кто возглавлял советское государство между Сталином и Хрущевым? Вспомните, пожалуйста, фамилию, а желательно без интернета. Также имя и отчество этого человека. Этот человек был властным, этот человек был сильным, но его никто не помнит. Что это за человек? Может быть, вы вспомните, но вряд ли. Кто-то скажет, так это так давно уже было. Хорошо, задам еще один вопрос. Кто возглавлял советское государство между Андроповым и Горбачевым? Назовите имя, отчество и фамилию этого человека. Эти люди когда-то были на вершине. Сейчас про них мало кто вспоминает. Задумайтесь еще вот о чем. Жизнь человека 70, 80, ну, допустим, 90 лет. Но вы знаете, что если нет вечности, то человек – это самая большая неудача Бога. Вот деревья живут больше человека. Вот некоторые животные, некоторые рыбы морские живут дольше человека. Если нет вечности, то 70-80 лет и все. Задумайтесь также о нашем стремлении к вечности. Мы, христиане, убеждены, что это стремление к вечности заложил Бог. Это желание возвратиться, вернуться туда, откуда мы пали в связи с грехопадением. То есть отчасти многое из того, что говорит Сафар, совершенно правильно, совершенно истинно. Но я думаю, что некоторые сомнения начали появляться у вас уже сейчас, в первом фрагменте. Ну, например, правда ли, что нечестивые люди в этой физической жизни живут очень мало? Правда ли, что про нечестивых людей быстро забывают? Вспомните, например, Гитлера. Да, прожил он немного, конечно, но про него до сих пор вспоминают. Ну и негодяи прошлого тоже есть, их можно перечислить. Я не буду это делать, но сделать это несложно. А теперь читаем дальше. Это все про нечестивых, и это все говорит Сафар, утешая Иова. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его извратят похищенное им. Иными словами, нечестивый человек не передает богатство по наследству. Он не может этого сделать, говорит Сафар. 11 стих. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Иными словами, грехи юности отражаются на теле человека, буквально в костях человека. Это заболевания, это болезни, которые появились только по той причине, что человек вел разгульный образ жизни в юности. 12 стих. «Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то это пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Иными словами, зло оскверняет человека, зло извращает человека. Дальше. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Он не может накапливать собственность. Он начинает, но потом все теряет. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидны. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Иными словами, он не получает материальных благословений в этой жизни. Я помню, один студент, читая этот стих, сказал мне: «Олег Валерьевич, ну как же не видать ему? Может быть, конечно, ручьев и рек, текущих медом и молоком, ему не видать, но Лазурный берег ему точно видать, он там живет всю жизнь. Гавайи ему точно видать». И вот здесь студент нащупал уязвимость в словах Сафара. Читаем дальше. «Нажитое трудом возвратит, не поглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется». Продолжаем эту мысль. Ну как же, не возвращают, и радуются, и живут. 19 стих. «Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил, не знал сытости в чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его». То есть, смотрите, с одной стороны, да, человек, который имеет все, ну, возьмем, допустим, не знаю, каких-нибудь звезд Голливуда, у них есть богатство, у них есть признание, у них есть все. Если бы это было необходимо, например, для счастливой семейной жизни, эти люди не разводились бы. Или если бы это, в принципе, способствовало счастью, эти люди не употребляли бы алкоголь и наркотики, чтобы забыться. Эти люди не совершали бы самоубийство. Но там есть все. И наркотики, и самоубийство, и разводы. Значит, богатство не способствует счастью. И тут Сафар прав. Но у Сафара получается, что вот этот суд Божий совершится мгновенно. Эти люди придут и уйдут. Они не смогут наслаждаться своим нечестием. Бог сразу во всем разберется. Бог сразу все расставит на свои места. Фактически, кстати говоря, Сафар называет Иова вот таким нечестивым. Он ведь не просто притчу рассказывает о других людях. Он Иову рассказывает о том, что и почему с ним, с Иовом, происходит. Итак, во многом Сафар, конечно, прав. Но далеко не во всем. Когда говорят: смотрите, как страдают нечестивые, хочется найти несколько фотографий голливудской или не только голливудской роскоши. Ну да, страдают от обжорства. Сафар частично прав, но по сути в его словах есть очень серьезные уязвимости и очень серьезные ошибки. 26 стих. «Все мрачное сокрыто внутри его. Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его». И 29 стих — это такой вывод из второго и последнего монолога Сафара. «Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем». И за всем этим одна конкретная мысль. Послушай, Иов, беззаконный человек — это ты. Все это про тебя. Ну и вот, собственно, оно и совершается. Помните, вначале я призвал вас задумываться. Это очень полезная штука. Задумываться с верой, конечно. И вот получается, что Сафар все-таки передергивает. Именно на это и обращает внимание Иов. Иову очень тяжело слушать все эти ложные обвинения. Он начинает отвечать на них. 21 глава, начиная с 1 стиха. «И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас». Но иными словами, своей речью вы меня утешить не можете. По крайней мере, мою выслушайте, причем выслушайте внимательно. Дальше. «Потерпите меня, и я буду говорить. А после того, как поговорю, насмехайся». Ну, то есть, по крайней мере, меня не перебивайте. Я буду терпеть ваши насмешки. Вот это ложное обвинение здесь тоже называется насмешкой. Ну, дайте мне, по крайней мере, сказать. Интересно, что дальше Иов меняет адресата своего сообщения или своего обращения. Он обращается уже не к человеку, он обращается к Богу. 4 стих. «Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Положите перст на уста буквально означает замолчите. То есть приложите палец к губам, ну и просто помолчите немножко. 6 стих. «Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое». А дальше он начинает отвечать на самое уязвимое место – в реплике Сафара. Он не говорит Сафару, ну да, по сути, ты прав, но... Он начинает с его уязвимости. Помните, Сафар говорил о том, что жизнь беззаконных быстротечна. И мы, кстати, часто это повторяем, мы любим это цитировать в наших проповедях. При этом я ни разу не слышал, чтобы проповедовали просто по 20 главе книги Иова. Все-таки даже те, кто настаивает вот на этом, что жизнь неправедного, быстротечна и так далее, даже эти люди все-таки чувствуют, что в 20 главе книги Иова, в словах Сафара, что-то не то. А что не то? Ну вот Иов на это и отвечает. Здесь же, в Божьем Слове. 7 стих. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Слушайте, я видел таких старых и крепких жуликов, которым позавидуешь. Нельзя завидовать, да, но хочется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. Помните, как Сафар говорил про то, что у детей беззаконных будут большие проблемы. А вот ответ Иова, 8 стих. «Дети их с ними, перед лицом их, и внуки их перед глазами их». Помните, дальше Сафар говорил о том, как у них дома разваливаются. Так вот, Иов отвечает. «Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них». Дальше он говорил о том, что имение нечестивца придет в упадок. Иов и на это отвечает, 10 стих. «Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает». Ну, то есть выкидышей нет. Дальше. «Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю». Иными словами, не страдают вот муками болезни, они просто быстренько умирают и в преисподнюю, и все. А праведный, в данном случае Иов, страдает, причем страдает уже довольно долго. 14 стих. «А между тем они говорят Богу, отойди от нас. Не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что польза прибегать к Нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня». То есть они выносят Бога за скобки, и, как кажется, ничего не происходит. Видите, какое противоречие, какой контраст между словами Сафара и словами Иова. А теперь просто посмотрите вокруг и скажите, кто из этих двоих честнее? 17 стих. «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его, пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» Иными словами, все не так просто. И, глядя вокруг, мы видим, что нечестивые зачастую процветают. Однако, если нет Бога, если Бог вынесен за скобки, то это действительно лучшее, что можно сделать. Тогда и правда, ешь, пей, веселись. Есть люди, которые считают, что рядом с пасторами, рядом со священнослужителями, да и в принципе рядом с христианами, нужно вести себя по-другому. Однако здесь неправильно именно слово «нужно». Зачем нужно? Почему нужно? Помню, как с одним пастором мы поехали в командировку в удаленный поселок. Ну и там рядом с нами сидел человек. Мы просто сидели вечером в кафе. И подсел человек за соседний столик, который пил, громко ругался. Вот потом он подходит к нам, начинает с нами разговаривать. И выясняет, что мы два пастора, и он начинает перед нами извиняться. И говорит: «Ой, извините, что я в таком виде, простите меня, пожалуйста, вот вы Божьи люди, простите меня». И тут пастор, который был со мной, он был более опытным, чем я, говорит: «Слушай, не надо извиняться. Ты сам как считаешь, Бог есть?» Он говорит: «Да я вообще не уверен». Пастор ему отвечает: «Знаешь что? Вот если Бог есть или если Бога нет, неважно. Там, куда ты идешь, тебе уже никто ничего не нальет. Поэтому пей здесь». Этот говорит: «В смысле?» «Да в смысле. Если Бога нет, то это лучшее, что ты можешь сделать. Пей, ешь, веселись». Он говорит: «А если есть?» А пастор отвечает: «А если есть, то давай мы с тобой завтра встретимся и поговорим». Этот подгулявший дядька не ожидал услышать от пастора слова о том, что: «Слушай, ты понимаешь, туда, куда ты пойдешь без Бога, тебе никто ничего уже не нальет, поэтому пей здесь». Он ожидал, что пастор начнет его отговаривать. Пастор не начал. Он почувствовал в данном случае Божие движение. На следующий день этот человек нашел нас. Он пришел на разговор, пришел на беседу. Насколько я знаю, через какое-то время он покаялся и уверовал. «Да! Прав Достоевский, правы экзистенциалисты. Если Бога нет, то все позволено». Вопрос: а если Бог есть? И вот тут Иов приходит к своему выводу. 22 стих. «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних», то есть и вышних, скорее всего, ангелов. «Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их». Знаю я ваши мысли и ухищрения, которые вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Тут, кстати, есть два разных перевода. Либо в день погибели, либо до дня погибели. Я думаю, что все-таки второй перевод вернее. Что Бог щадит злодея или отводит злодея в сторону до дня погибели. Он как бы бережет, сохраняет его для этого судного дня. 31 стих. Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу. На чьей могиле? Да, я думаю, вы поняли, друзья, на могиле злодея. И опять не вписываются слова Сафара в суровую реальность. 33 стих. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Знаете, что делает Иов? Он указывает этим друзьям на опасность передергивания. Сафар, утешая Иова, наверное, все-таки пытаясь обличить Иова, не только утешая его, складывает некую картинку реальности, которая с реальностью не имеет ничего общего. Сафар говорит, вот посмотри, неправедные не процветают. Они быстро умирают. Вот посмотри, как все у них плохо. Ты тоже быстро умираешь, ты тоже теперь не процветаешь, значит, ты неправедный. Иов говорит, посмотрите, например, на Голливуд. Нет, не на Голливуд, его тогда не было. Ну, что тогда было, неважно. Посмотрите глянцевые журналы. Посмотрите морские берега. Посмотрите роскошные курорты. Посмотрите, что там происходит. Неужели ты, Сафар, после этого можешь продолжать говорить то, что говоришь? Иов, однако, делает очень важный вывод. Да, нечестивые порой живут припеваючи, живут по полной программе. Если страдают, то страдают от переполнения желудка. Однако Бог продолжает являть им свою милость. Он дает им еще один, другой, третий шанс. Безбожные люди есть и среди самых богатых, но придет момент, когда Бог призовет каждого к ответу. Не сейчас, не через 10, 20, 30 лет, но придет момент, потому что терпение Божие дано для того, чтобы привести к покаянию, или, по крайней мере, по возможности привести к покаянию. Но когда-то будет суд Белого престола, когда-то каждый человек получит свое. Вот это ответ Иова. Ну и у нас осталось еще несколько минут. Мы, по крайней мере, успеем начать чтение ответа Элифаза. Это третий уже раунд. Сафара в третьем раунде уже не будет. Будет Элифаз, будет Вилдад. Ничего нового мы в этом третьем раунде не узнаем, но некоторые акценты тоже сможем расставить. Тут скорее мы начинаем узнавать все больше и больше нового про самого Иова. Что делает Элифаз? Элифаз на самом деле постепенно переходит уже все границы. 22 глава, 1 стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому». Кстати, Элифаз тоже говорит и полезные вещи. Он не просто заблуждается, нет. Тут такое интересное сочетание. Ну, например, разве может человек доставлять пользу Богу? Разве может человек быть полезным Богу? Я думаю, Элифаз прав. Сегодня есть немало христиан, которые живут так, как будто Бог чем-то им обязан, потому что они такие суперценные для Бога. Простите, но ведь мы же сами говорили, что люди важны для Бога. Разве не так? Так-то оно так, но... Разбираться будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.